Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Привет, Алексей.
Привет, привет.
Подведем итоги. Некоторые спутник ВИ на втором месте. Российская вакцина является второй в мире по количеству стран, одобривших ее применение. На первом месте AstraZeneca, британская, швейцарская продукция.
Совместная коллаборация. Ну, дополню еще, что на третьем американский Pfizer. И тут, наверное, нужно вспомнить международный журнал Lancet, независимый, он в нескольких странах, у него офисы, который около месяца назад опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований спутника, которые эффективность вакцины подтвердили. Но что, на мой взгляд, да не только на мой, в принципе, эксперты отмечают, что это как раз повысило вот этот вот уровень, наверное, общемирового признания на уровне каком-то бытовом, что ли, на уровне доверия. Не буду говорить в народе, но вот просто, что это оно произошло, и это прекрасно. Более того, помимо эффективности подтверждалась еще и безопасность. Те статистические данные, которые там приводились, 98% антитела образовывались, 98% добровольцев, эффективность препарата свыше 91%. И на фоне в том числе этой публикации, естественно, некоторые страны решили как минимум самостоятельно одобрять вакцину, а некоторые, состоящие, например, в, скажем так, континентальных международных союзах, начинали искать либо какие-то обходные пути, либо начинали просто дискуссию о том, что можно бы и одобрить, если не коллективно, то каким-то вот опять же обходным путем.
Словакия, по-моему, заявлял, ну, премьер, по-моему, Словакии, что...
Премьер Словакии обещал Закарпатье.
Да-да, отдать за вакцину украинской России. На самом деле, я, к сожалению, в эту бочку меда ложку дегтя добавлю. На самом деле, здесь вот с вакциной как примерно с новейшим вооружением, да, вот если послушать про любые новейшие вооружения, любых военачальников любой страны, они говорят только одно. Если спрашивают их о экспортных перспективах, спрашивают, говорят они одно, что сначала надо, в общем, насытить свою армию новым оружием, новыми видами, а потом продавать на внешнем рынке. Здесь то, что она признается регуляторами и, так сказать, регистрируется, это замечательно, и поставляется уже в некоторые страны. Но хватает ли ее в Российской Федерации? Вот здесь большие вопросы.
Это такой же вопрос нужно и AstraZeneca задать, и британцам, и шведам,
их проблема,
и Pfizer.
Да.
Нет, это не их проблема, это общая мировая ситуация, значит, она признается нормальной, причем как странами, так и производителями вакцины.
Вот я знаю, что в Екатеринбурге, я вот читал у кого-то, я сейчас просто не помню статью, что там уже не хватает, да. Я не знаю, правильно ли, допустим, когда нету в Екатеринбурге,
эту информацию нужно проверить, потому что мы чуть-чуть попозже как раз к одному из моментов, который связан напрямую с этим произведем.
Совершенно верно. Поговорим просто цифры вакцинированных, они пока еще в России крайне низкие. Ну, может быть, возможно,
в том числе... Но при этом записаться можно через местные системы, через местные структуры.
Это большие города в основном.
Если прийти и попасть в очередь, это можно. Это проблема, потому что вот это, как это, умение создать очередь на любом месте, это никуда
не деться. Это талант, это национальная черта. Да, ну и сколько регуляторов-то второе место?
Собственно говоря, да, почему второе место, об этом рассказали непосредственно в Российском фонде прямых инвестиций. 45 стран, общее население которых 1,1 миллиард человек и еще 100 миллионов. То есть потенциал очень-очень серьезный. Причем потенциал, ну вот ты правильно сказал, что еще и есть вот этот экспортный момент, поэтому возможность не только спасти людей, помочь людям, но и на этом тоже зарабатывать, от этого тоже никуда не деться.
Ну, главное, чтобы одно не в ущерб другому. Пора про уголовные дела поговорить. 58 штук вот уголовных дел, связанных с распространением ложной информации, фейков про коронавирус, возбудили в 2020 году, а уже два месяца с лишним, 21-го прошло, наверное, тоже какие-то возбуждают. Вот эту информацию сообщил общественности глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Вот если честно, я даже удивился, что так мало. Потому что если вспомнить, как раз вот разговор о том, что кто-то где-то про Екатеринбург что-то написал, что не хватает.
Я сейчас не помню.
А вот нужно пойти проверить, и в крайнем случае, если уж ситуация действительно совсем не соответствует реальности, вот, пожалуйста, можно обратиться как раз к главе СКР, который отчитался, что проводится большая работа по предотвращению, я прям процитирую, массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Потому что фейки — это же не обязательно что-то откровенно ложное. Мне всегда больше, как сказать, возмущение вызывает полуправда, то есть какая-то вот правдивая информация, но выдранная из контекста. Контекст опустили, зато вроде сам по себе факт звучит очень громко, очень вычурно и очень реалистично.
Или не
при
договорить
этом,
можно. Да-да-да. Не договорить.
Ну, все верно.
Правда, да, это
все
тоже
верно.
Правда, на самом деле.
Она
да.
Правда, но при этом она чуть ли не хуже, чем вот эти самые фейки. И учитывая, что интернет сегодня позволяет вот эту самую распространяемость повышать чуть не невероятно одним кликом, одним ретвитом, а есть СМИ, которые просто на это ориентированы и заточены. Ну, все это дело должно, по идее, каким-то образом глобально выглядеть, поэтому 58 дел, которые были заведены, я, честно, думал, будет больше. Ну, и, соответственно, он еще дополнил, что из заявленных этих 58 дел завершили 31 расследование.
А, значит...
На Украине идет системная работа по формированию одного единственного политического взгляда внутри страны. Коломойский долгое время...
Давай продолжим просто.
Да-да-да,
это мы
чуть позже
послушаем. Небольшая
да.
Такая накладочка.
Профильный отдел есть
вот.
Данной проблеме. Я так понимаю, что это вот фейковая информация, она в том числе связана с количеством больных, да, с тем, что скрывается статистика.
Это очевидное, конечно.
Вот эти вот вещи все. Ну,
есть
да.
И многие другие моменты, которые распространяются не классическими СМИ, ну, я бы так назвал... наверное, с социальными сетями, ну, и да, вот этими да, новейшими да. Социальными сетями, где может быть самая разная информация. И про то, насколько сильное заболевание, и про то, как действительно где-то, возможно, что-то не хватает. Если вспомнишь, поначалу, естественно, когда были самые страшные страшилки, то вот эти морги передвижные, все дела,
да, фотографии. А, кстати, были фотографии, да?
Из Нью-Йорка?
Нет-нет, фотографии из каких-то российских этих самых, там тела завернутые в целлофан. Но это вот, опять же, фотография какой-то подписью, проверить же, ну, надо проверять, да?
Да,
что якобы там
точно.
В подвале. Это я просто помню вот эту историю. Она громкая была в подвале какой-то больницы.
Они всегда самые громкие.
Там десятки
да?
Трупов
и кто-то
фотки
куда-то
есть.
Кого-то вывозит, и какую-то машину куда-то стягивает.
Да.
Про Соединенные Штаты, вот это одна из самых известных тоже серий, наверное, публикация
военные,
даже была.
Да?
Нет, где...
в Нью-Йорке, да?
Да, в Нью-Йорке.
Типа
где
в парках складируют.
Просто складируют
да,
людей.
Было,
тоже
было.
Нужно проверять, потому что частичная какая-то правда там была, но все это нужно проверять. Я к чему хотел все это подвести? К тому, что фейки, вот они видоизменялись с течением времени. Если сначала шокировали вот этими страхами, что все умирают, это страшно, ничего невозможно, людей не хватает, что-то там загорается, потому что некоторые аппараты искусственной вентиляции легких, ну, действительно, как-то по-разному работали. Вот, а потом они начинают, естественно, видоизменяться. Вот оно перешло к тому, что где-то очередь, где-то нельзя записаться, где-то начались уже, возможно, и политические игры, потому что страны, естественно, заинтересованы в том, чтобы продвигать свою вакцину.
Да, вот про него подумать нельзя было бы, что он так влипнет. За значительную коррупцию с такой формулировкой против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, личность легендарную в своем роде, были введены...
Во всех смыслах слова, да.
Да, санкции Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
А почему ты так удивился, сказал, что кто бы мог подумать? Ведь классическая же история. Кто революцию делает, тот первым под нее и попадает потом. Ну, в конечном-то счете.
Ну, вроде американские санкции, да. А он там... Хотя он же не живет. Давно-давно
из Украины
на Украине,
уезжал,
да,
потом
да.
Возвращался. Ну, как, по крайней мере, разрешали ему въезд обратно. Это, да, было интересно. Но сначала давай вот по фактам. Что было озвучено, что из выступления Блинкена стало понятно, что ему припоминают дела, которые он совершал, действия, которые совершал с 2014 по 2015 год, когда работал губернатором Днепропетровской области. Соответственно, участвовал в коррупционных действиях. И, по версии Госдепа, бизнесмен вывел несколько миллиардов долларов из основанной же им группы «Приват», тот самый «Приватбанк». Тоже громкая история. Отмывал с помощью покупки недвижимости в США. Я вот здесь боюсь...
Вот здесь США всплывает.
Да-да-да. Вот чтобы все было сформулировано точно, был, естественно, будет подан ответный иск, будет требовать от Минюста компенсации. Но, собственно, сами санкции касаются запрета на въезд в Соединенные Штаты. Они касаются не только самого Коломойского, но и его семьи. Поэтому я вот, если честно, даже не знаю, сильно ли он пострадает
интересно.
От подобного
нет,
вида санкций.
За недвижимость у него есть в США, я так понимаю. Запрет
А вот я и удивился. Обычно, когда санкции озвучивают, это как раз еще и арест на имущество, ну, или да, что-то вот в этом
то есть
роде.
Только запрет.
Может быть, я вот где-то что-то не дочитал, может быть, есть что-то мелким шрифтом, но вот широко освещается именно запрет на въезд в США.
С другой стороны, запретить, пусть там стоит недвижимость какое-то время, а потом ее как-то национализируют.
Сегодняшний... Так это произошло, кстати.
Да, сегодняшнее дело...
В стране, да.
Тоже вызывает опасения. Саша, кстати, про Коломойского еще, он же там торговал, так сказать, ГСМ с украинской армией так выгодно для себя, что она там, так сказать, стояла без горючки. Но бог с ним, ладно, это дело давно минувших дней. Что сейчас, что, какие опасения?
Ну вот, кстати, отдельно Блинкин подчеркнул, что и сегодня его действия могут быть, могут грозить подрывом демократических процессов и институтов на Украине. В общем, если честно, я не хочу иронизировать, но каждый раз, когда читаешь Блинкина, мне кажется, вот он мастер художества слова. Потому что вот по подрыву веры в демократию, мне кажется, он вот чемпион таких формулировок. И я еще предлагаю послушать, как ситуацию прокомментировал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
На Украине идет системная работа по формированию одного единственного политического взгляда внутри страны. Коломойский долгое время пытается играть в самостоятельную игру, и поэтому санкции – это инструмент принуждения Коломойского к более сильному послушанию. На сегодняшний день известно, что у Коломойского находится несколько десятков депутатов в парламенте. В то же самое время у США есть выборочный подход. Если, например, взять Ахметова, который тоже имеет достаточно серьезное влияние, у него и свой медиахолдинг, у него и свои депутаты имеются, и политические силы различные, но против него никаких методов воздействия публично не оказывается.
Вот такие вот здесь двоякие вещи, с одной стороны. А с другой, да, вот в совпадении уже давно нигде верить не хочется, но вот несколько шагов, которые, ну, относительно украинских реалий предпринимаются в последнее время, но они действительно вызывают вопросы относительно того, какая точка зрения может быть, потому что есть вот эта ситуация с Медведчуком, есть вот эта ситуация с телевизионными каналами, есть и, можно Ширия вспомнить туда же, вот этого тоже деятеля весьма видного.
А и сейчас, по-моему, там преследуют, да, Ширия?
Да-да-да.
Что-то такое началось.
В той или иной мере по отношению к каждому из них и к людям, и к организациям, если там оппозиционную платформу «За жизнь» читать, то есть некие шаги, есть некие вот такие меры. И это, конечно, вопрос тут тоже должно вызывать по относительно там подрыва веры в демократию или каких-то демократических процессов, но пока вот зачищают хвосты, ну, я не знаю, можно, наверное, такую формулировку сказать, по крайней мере, Блинкин озвучен именно это, и санкции введены именно против Коломойского.
Вот я как-то вспоминал, на самом деле, люди, которые считают, что они выведут деньги за рубеж и, ну, так сказать, наворотив дров на своей родине, неважно на какой, там, на Украине, в России, в Венесуэле, где угодно, да, что они как-то отойдут от дел спокойненько и потом приедут в свои дворцы, будут там, так сказать, проводить старость, это можно развенчать примером из русской истории, да, когда люди, которые еще до 17-го года, богатые люди из России, уехали на Запад, они понимали, что революция грядет, что надо выводить деньги, уезжать, и после революции кто-то успел, кого еще не схватили, как бы, да, так они все к 30-му году были просто разорены, просто их оставили без ничего там, так что это очень иллюзорно, да, это очень иллюзорно бросать там якорь и свои миллиарды туда отправлять.
Это философски, конечно, прозвучало.
Но это философски, но это
она вот подтверждается такими
история.
Делами.
А сейчас мы видим, так сказать, в другом уже, в современном варианте. Центры совместной подготовки военных будут созданы по итогам достигнутых договоренностей Минобороны России и Белоруссии. Два из них будут находиться на территории России, один в Белоруссии.
Да, документ подписали министры обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Российские центры будут находиться в Нижегородской области и Калининградской области. Белорусский центр будет находиться в Гродненской области. И вообще очень, конечно, всегда привлекательно выглядят моменты, касающиеся сотрудничества. И вот я честно скажу, вроде бы так мозгом понимаешь, что вроде военные должны быть настроены, как сказать, максимально в интересах своей собственной страны. И при этом видишь, что именно военные между самыми, казалось бы, ну, не буду говорить заклятыми врагами, но самыми недружащими странами всегда найдут общий язык. Ну, что уж говорить про Россию и Белоруссию, если эти страны многие и исторические моменты сближают. Вот недавно, опять же, согласно опросам ВЦИОМ, это прозвучало, что дружественные страны, самые дружественные страны России — это Китай, Казахстан и, естественно, Белоруссия.
Угу. А что касается переговоров, что там было интересно?
Вот, кстати, это любопытный момент. Озвучен был главный вопрос Минобороны России, который обсуждался в ходе этих переговоров. Это деятельность по совместной системе противовоздушной обороны. По итогам переговоров также белорусских военных пригласили принять участие в армейских международных играх армии. Вот мне, кстати, интересно, как они будут проходить, учитывая все эти коронавирусные ограничения, запреты на током, что сколько людей могут собираться в одном. Может быть, в онлайн-режиме сядут в танчики, поиграют, я не знаю.
Они должны действовать в офлайне.
А как вот считаешь, если вот распространение такой беспилотники в последнее время получают, то в конечном-то счете все эти боевые машины, может же ими управлять человек, находящийся неважно где?
Есть такие танки, но здесь же спорт. Здесь спорт, вроде как бы участие человека. Тогда и любой другой спорт можно онлайн.
Киберспорт? Я хотел привести пример.
ФИФА
у меня знакомый играл в турнирах, у них называлась «Московская модель». Подземная хоккейная лига еще в 99-м году. Я, правда, не играл.
Это как дополнение, может быть.
Согласен.
Основное это все-таки должно быть по-настоящему.
Согласен. Еще получили белорусские представители приглашение на конференцию по международной безопасности, которая предварительно запланирована на конец июня. Вот она точно пройдет в гибридном формате. То есть кто-то будет присутствовать очно, кто-то будет присутствовать через вот эти самые виртуальные средства связи. И, кстати, давай сначала послушаем Ивана Лизана, главу аналитического бюро «Санар 2050», после этого продолжим.
Новости однозначно позитивные. Военные двух стран нас в последнее время радуют большим количеством положительных новостей. И видно, что когда военные договариваются между собой напрямую, а не привлекают к переговорному процессу президентов, то дело у них движется предельно быстро. Потому что когда все это дело закручивается и собирается в какой-то пакет договоренностей и начинается расторговка между сторонами, то наоборот дело стопорится. Соответственно, тот подход, который демонстрируют военные прямые договоренности, нужно брать и переносить на многие другие сферы двухстороннего сотрудничества. И тогда интеграция пойдет значительно быстрее и эффективнее.
Я вот хотел этот момент еще тоже добавить, потому что кибер всякие спортивные вещи недооценивать ни в коем случае не нужно, потому что, во-первых, это как-то тоже и попроще, и людскую силу тоже экономит, и требования предъявляет. В конце концов, в любом вот этом вооруженном противостоянии, что самое важное — сохранить человека. И вот мне кажется, именно такое как раз беспилотное управление, вот эти моменты, которые связаны не с, рычагами внутри, грубо говоря, танка, а вот с теми самыми джойстиками или чем-то таким компьютерным, высокотехнологичным, это как раз вот то самое будущее, которым в конечном счете все придут. Поэтому недооценивать киберспорт я бы ни в коей мере
не стал. Если про военных, буквально на днях было сообщение, что подписали российско-белорусские военные 5-летнюю, по-моему, стратегию такой совместной деятельности, что называется. В общем, замечательно, что есть такой документ. Хотя, что касается ПВО, в общем, она, по большому счету, система ПВО, она уже, давным-давно единая, и тут можно только вносить какие-то коррективы. Вот более интересный вопрос авиабазы российской на территории Республики Беларусь. Он был камнем преткновения долгие годы. То есть, Александр Григорьевич в свойственной манере то обещал, то отказывался от этой базы. Я так понимаю, ее до сих пор нет. А было бы, конечно, хорошо иметь, потому что понятно, что Беларусь — это страна, которая стоит на пути, в случае гипотетического конфликта, НАТО
со
в России.
Со стороны Евро, НАТО.
Да, НАТО, конечно.
Со стороны Европы.
Совершенно верно, да.
Что же в НАТО?
Там подлетное время просто очень, и ракеты, и истребители очень короткое получается. Где бы могли подниматься быстро и перехватывать и ввести в воздушные бои, мы конечно, кошмарную картину рисуем, но надо быть ко всему готовым. Это закон, Хочешь мир, готовься к войне. Никто не отменял. Вот с этой базой как-то, я так понимаю, ничего и не срослось.
Здесь два момента. Во-первых, есть твердая уверенность, что Александр Григорьевич будет точно так же тянуть и дальше, насколько это возможно.
Само собой.
А второе, что вот твои же прям слова про форпост перед Европой, он вполне возможно повторять в Европе относительно России.
Да. И может быть, он какую-нибудь другую авиабазу обещает кому-то еще. Но хотя это мы, конечно, предполагаем, он обещает России базу, а вот
мы говорим о том, что сотрудничество между российскими и белорусскими военными есть. Вот
есть,
в чем
конечно,
оно выражается.
Конечно, ПВО общее.
Это прекрасно. А что дальше, будем смотреть.
Армии единой нет, но есть стратегия зато. В Минцифры, это Министерство цифрового развития, если я правильно помню, как называется это ведомство, опровергают появившееся ранее сообщение, что силовики не продлили разрешение на ряд частот для домашнего интернета, что вызвало отключение россиян от сети. Ну, кстати, вот буквально накануне, так сказать, массово пошли сообщения, что часть пользователей останется без интернета и все
такое
прочее.
Это как раз
прочее.
Об этом речь идет, потому что дело в том, что 10
домашнего
марта...
Домашнего интернета, но имеется в виду, понятно,
здесь есть несколько исключений, а так по факту 10 марта истекает срок соглашения, который был подписан 10 лет назад, и операторы, собственно говоря, интернет рассчитывали, что оно будет автоматически продлено, но этого не случилось, поэтому пугалка появилась, пугалка достаточно такая серьезная, некоторые российские СМИ активно об этом рассказали, но вот из министерства приходят такие успокаивающие и пока еще информация, в частности, есть уже запланированное заседание Госкомиссии по радиочастотам, где этот вопрос будут решать, и будет новое соглашение. Как минимум, его вопрос подниматься.
Максуд Шадаев, это глава, собственно, ведомства этого Минцифры, заявил, что не допустит министерство, чтобы россияне даже на небольшое время остались без интернета. Ну, верим.
Мне кажется, новое прям право человека, да? Право там на свободу, право на интернет тоже. Совместно с операторами связи уже проработали меры по недопущению отключения абонентов. Их, правда, не так много, чуть позже о них скажем. Возможно, будет организация подключения другими способами, а отключение будет происходить только в случае наличия альтернативного способа доступа к интернету. То есть и на условиях, которые не хуже, чем были раньше. То есть, да, мы здесь отключим, но альтернатива будет представлена, и она будет не хуже, как эти тарифы некоторые операторы предлагают, но вроде как по более выгодным ценам. Или с более каким-то выгодным предложением. Ну, что-то в этом роде, если так уж условно. И здесь очень важный момент, что речь идет только о тех случаях фиксированного беспроводного доступа в интернет, которые обычно подключали там, где проводить кабель экономически нецелесообразно. Это важный момент обратить внимание. Это не так, что люди, которые живут в городе, вдруг бац, внезапно остались без родненького.
Ну да, нет, но если, допустим, если дома Wi-Fi есть, ну, я думаю, огромного количества он есть, но все равно в самом доме-то кабель же, да? То есть,
вот это важный момент.
Это
и, собственно говоря,
вот
то самое количество людей, которые могли бы остаться без интернета, так примерно подсчитали около 100 тысяч, и это как раз вот те самые, да, бизнес-клиенты. Эксперты, кстати, тоже уточняют, если почитать эти мнения, послушать, что частного пользователя, вот обычного, это коснется в единичном режиме, то есть прям не в 100, не тысячи, прям единичный, будет совсем незначительное отключение, если будут. Более того, операторы уже прямо сейчас могли бы заменить оборудование и использовать другие частоты. То есть вот этот момент, мол, обновись-то сам, проведи у себя, у самого инвентаризацию, это вещь тоже такая, которая копеечку стоит, и про эту самую копеечку операторы вполне себе думают.
В общем, мы резюме какой подводим? Что без интернета народ...
Без ТикТока и Инстаграма никто не останется. Да, 8 марта все встретят с красивыми фотками и видео.
Так что все нормально. Вслед за женщинами, да. Серебро взяли мужчины.
Я больше того добавлю, вслед за спутником Ви тоже.
Да. На чемпионате мира сборная России финишировала второй. Медали завоевали, назовем этих атлетов с удовольствием.
Очень
Алексей
важный момент.
Червоткин, Иван Якимушин, Артем Мальцев и главная звезда нашего спорта Александр Большунов.
Лыжного, естественно, спорта. Здесь немножечко стоит момент обратить внимание. И вот это, наверное, эстафета, это была прям, я даже не знаю, как сказать. Это вот такие американские русские горки относительно эмоций и что-то невероятное. Сразу дополнить, что самые главные, наверное, люди, которые сегодня будут праздновать, это французы. Они заняли третье место, они обставили шведов, обставили финнов. От российско-норвежской сборной Норвегии победили, здесь, наверное, ничего удивительного, отстали больше, чем на минуту. Я предлагаю сразу послушать Сергея Еременко, главу лидера, руководителя советского спорта. После этого продолжим.
За наших лыжников можно порадоваться, потому что разные периоды мы переживали. И в какой-то момент казалось, что у нас никаких уже ни звезд, ни звездочек нет уже в лыжном спорте. Но мы видим, есть и женские успехи, и мужские. Даже оплеванный и оболганный Александр Большунов на этапах Кубка мира наконец завоевал здесь золотые медали. Вообще можно, конечно, говорить о том, что то качество спортивного менеджмента, которое есть у Елены Вяльбе, оно все-таки дает о себе знать, и заложенные давным-давно основания, они все-таки рано или поздно выстреливают. Поэтому нашу сборную можно не только поздравить с победой, победы бывают и случайные, и закономерные, а быть уверенным в том, что эти победы мы будем видеть вновь и вновь.
Вот никуда от этого не уйти, что бегают-то люди, да, своими ногами на лыжах и с помощью палок. А одно из главных достижений в лыжных гонках у руководителя федерации Елена Вельби действительно провела просто космическую совершенно работу по тому, чтобы школа работала, появлялись и звездочки, и звезды. И относительно, кстати, вот тех, кто удивил, я сказал вначале про вот эти какие-то аттракционы с эмоциями. Дело в том, что стартовал Алексей Червоткин, и никто особенно от него не ожидал ничего. Более того, были согласны, пусть он проиграет там главное, ну, чтобы не 10 минут, да, то есть не такой непровальный разрыв был. Он не то чтобы не проиграл, он пришел очень хорошо первым, еще и несколько там десятков секунд привез оппонентам. Дальше, наоборот, Иван Якимушкин выходит, и наоборот, у него ничего не клеится, он, наоборот, проигрывает, причем проигрывает много. Потом смотришь, как его принимает как раз Червоткин на финише, и видно, как он его поддерживает, и здорово, что в сборной есть вот такая атмосфера взаимоподдержки. Дальше Мальцев держится как может, Большунов уходит на финишный этап, отставает больше, чем на 30 секунд. Казалось бы, все, да, догоняют, причем догоняют вполне себе спокойно. Клебот, тот самый его постоянный норвежский оппонент, подпустил к себе, дальше идут вместе, и потом все-таки у Большунова силы кончились. Но надо признать, что у норвегов, именно если командно смотреть, там Большунов с ними борется на индивидуальных гонках, чуть не один там против пятерых, и вот очень хочется верить, что тот самый Червоткин, про которого выше было, молодой спортсмен, 25 лет всего, подтянется и будет Большунов дальше норвегам давать бой не только в одиночку.
В завершении нашего эфира мы, конечно, поздравим наших любимых женщин с наступающим праздником, пожелаем...
Для тех, у кого рабочая неделя заканчивается,
красивыми, замечательными, жизнерадостными, вселять в нас оптимизм, энергию.
И пусть радует серебром, как,
жить,
например, сборная
и золотом,
мужская.
И золотом, и бронзой.
Хотя бы серебром.
С наступающим. Спасибо большое. Илья Харламов и Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».